Диона, споры физиков и лириков, наконец, уникальное умение шутить. Легендарные капустники и КВН, комедии Гайдая. Так вот, сегодня речь пойдет о вышедшем 40 лет назад, в 1966 году, сборнике литературных пародий. Совершенно незаслуженно потом забытым. Хотя авторы его хорошо известны и имеют много заслуг в области литературы и филологии. Лазарь Лазарев, Бенедикт Сорнов и Станислав Рассадин. Лазарь Ильич Лазарев и Бенедикт Михайлович Сорнов сегодня гости нашей московской студии.
Сборник называется «Липовые аллеи». В него вошли пародии на самых тогда в 60-е популярных писателей. Илья Эренбург, Владимир Тендеряков, Константин Паустовский, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат Акуджава, больше 30 имен. Плюс пародии на характерный тогдашний газетный журналистский стиль.
Из рубрики «Наше интервью». Сердца бьются в унисон. Мы в крупнейшей гостинице столицы. Каждые 30 секунд 24 лифта поднимают и опускают 458 человек. Если всех людей, которые пользовались лифтами этой гостиницы в течение 3 лет, построить в колонну по 4, то они опояшут земной шар по экватору 2,5 раза. Поднимаемся на 3-й этаж. Нас с нетерпением ждет прибывшая в Москву группа наших зарубежных друзей. Господин Гамлет, глава делегации, Йозеф Швейк и статуя командора. Первый вопрос, с которым мы обращаемся к нашим гостям. Понравилось ли вам московское метро? На гостей наше метро произвело неизгладимое впечатление. Дальнейшая беседа проходит в теплой и дружеской обстановке. Глава делегации, известный литератор и общественный деятель Дании, взволнованно говорит нам о том, как трудно художнику на его родине. «Дания – тюрьма», – с болью и возмущением восклицает наш большой друг. Вероятно, мало кто из наших читателей знает, какие суровые испытания выпали на долю передового и прогрессивного принца Гамлета. Его отец был злодейски отравлен темными силами реакции. Его замечательная пьеса «Мышеловка», разоблачающая быт и нравы правящих кругов, была запрещена сразу же после официального просмотра. Но его сердце правдолюбца и страстотерпца всегда билось в унисон. С презрением говорит наш датский друг о псевдофилософах и лжеученых, живущих в его стране. «Есть многое на свете, друг Горацио, что вашей философии не снилось», — саркастически изобличал он в острой полемике модного ныне в определенных кругах экзистенциалиста и иллюзиониста Горацио Спагетти. Член делегации Йозеф Швейк очень, кстати, замечает, что он знал одного иллюзиониста, который тоже был проходимцем и любил выпить за чужой счет. Воздав должное мужеству и высокой принципиальности принца, мы вместе с тем не вправе умолчать о некоторой двойственности его взглядов. С одной стороны, нас привлекает его искреннее сочувствие простым людям, бедный Йорик. С другой стороны, нас отталкивает его примиренческая позиция по отношению к религии. «Ступай в монастырь», — предлагал он Офелии, не в силах найти выход. В практической деятельности принца нас не устраивает отсутствие четкой положительной программы. Быть или не быть — вот в чем вопрос, оборачивающаяся подчас капитулянством, а порой и абстрактным пессимизмом — умереть, уснуть. Самого резкого отпора заслуживает его разнузданный эгоцентризм, индивидуалистическое противопоставление себя коллективу в лице 40 тысяч братьев. Мы расходимся с нашим зарубежным гостем и по ряду других вопросов, но наш спор — это полемика друзей, полемика людей, объединенных общностью стремлений. В заключение мы просим господина Гамлета поделиться соображениями о литературном мастерстве. «Главное — это работа над языком», — подчеркивает он. «Слова, слова и еще раз слова». Йозеф Швейк очень, кстати, замечает, что он тоже знал одного репортера, который любил задавать вопросы. Кончилось тем, что в пивной у чаши ему на голову упала люстра. Мы дружно смеемся этой милой шутке, догадавшись, что речь идет о нравах желтой прессы. Наступает минута прощания с гостями, ставшими нам за это короткое время такими близкими и родными. Мы крепко жмем руки Гамлету и Швейку. Командор, немногословный и добродушный здоровяк с простым открытым лицом, провожает нас к лифту. Мы долго не можем вырваться из его братских объятий, но вот мы уже в лифте стремительно падаем вниз, унося с собой неизгладимую память о пожатии его каменной десницы.
Итак, у меня первый вопрос к нашим гостям. Про московское метро спрашивать не буду. Вопрос очевидный. Как появилась эта книжка пародий?
Лазарь Ильич Лазарев.
Появилась книжка случайно. Дело в том, что когда стал главным редактором литературной газеты после Кочетова Сергей Сергеевич Смирнов, выяснилось, что он большой любитель и ценитель юмора. И он, тогда это была революционная мера, завел такой отдел в литературке, который назывался, если я не ошибаюсь, «Музей». И начал печатать там юмор. Это было встречено очень хорошо, а Сергей Сергеевич относился к юмористам молитвенно. Мы тогда втроем, Станислав Рассадин, Сорнов и я, работали в отделе русской литературы. И меня, как более ответственного человека, даже несколько раздражало, что Смирнов так много внимания уделяет нашим юмористам. Он их собирал раз в неделю, выставлял за свои деньги им коньяк, подавали им чай, что нас возмущало, с лимоном. К нему нельзя было пробиться в эти дни. Но рубрика в газете, опытные журналисты это знают, она, с одной стороны, дисциплинирует, но в какой-то момент она начинает работать против. Если нет хорошего материала, печатают средний или даже плохой. И вот так, когда пару номеров напечатали очень плохих, я выступил на летучке и сказал, что отдел этот делается из рук вон плохо. Что было со Смирновым, вы себе представить не можете. Он сказал мне, ну, а вы попробуйте сами. И, значит, мы завелись, и буквально на следующий день сели и начали писать пародии. Получали мы от этого, от процесса, бездну удовольствия.
А как вы отбирали пародируемых авторов? Была ли какая-то идея, принцип? Именитые, известные, молодые, маститые?
Отбирали мы просто. На кого возникало желание написать пародию, на того мы и писали. А возникало желание, вы знаете, ведь трагедия этого жанра заключается в том, что в каждый момент в истории литературы есть 15, 20, ну, максимум 30 объектов писателей и поэтов с ярко выраженным индивидуальным стилем, на которых можно написать пародию. Исходили из этого.
А вот авторы, которых вы пародировали, с их стороны была какая-то реакция?
А, да, это интересный вопрос. Была. У нас была пародия на Луконина, и Луконин ответил нам каким-то очень уязвленным, стихотворным таким, стихотворной репликой, обиженной. Но самая интересная история, пожалуй, была с Сергеем Наровчатовым. Он позвонил то ли главному редактору журнала,
Озерову,
то ли в ЦК.
Озерову, который был тогда секретарем Союза, и пожаловался.
И пожаловался, и у нас выбросили эту пародию. Не обиделся Симонов, Михалков, он, его одна строка обидела. У нас там была такая строка: «Сам организую прессу». Ну, что он сделает либретто, и оперетто, из одного стишка, во всех жанрах. И так, и он говорит, пожалуйста, изображайте меня халтурщиком. Ну, прессу я никогда сам не рвал, помилуйте. И мы, так сказать, признали, что мы неправы. И он потом, кстати сказать, написал внутреннюю рецензию положительную, нашу вторую книгу, которая так
что
и
нам
не
помогло.
Вышла. Да, не помогло, да, но он вел себя как джентльмен.
Пародия на Илью Эренбурга. Я хочу сказать о другом. По календарю весна начинается в марте. В жизни всегда бывает иначе. Однажды Александр Блок сказал мне: «О, весна, без конца и без края». Я промолчал. Мы стояли над замерзшей Невой. Блок был грустен. Я хорошо помню российскую зиму, но сейчас я хочу сказать о другом. Я позировал Фальку и Модильяне, Рублеву и Рубенсу, голубому и розовому Пикассо. У меня нет двух одинаковых портретов. Лицо художника — это не только его лицо. Это трубка, которую он курит, это его запонки, пижамы, кисточка для бритья. Я много жил, но понял это совсем недавно, перечитывая свою старую книгу «Хулио Хуринито». Впрочем, я хочу сказать о другом. Мы сидели с Маяковским в «Клозери де Лиля». За соседним столиком пожилая консьержка тянула аперитив. Добродушный Ажан флегматично выводил из кафе пьяного Апаша. Нам стало тревожно и весело. Маяковский тихо сказал мне: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Мы помолчали. Мимо проходили рабочие, пели. История шелестела своими страницами. Пародия на Бориса Слуцкого. «Древесина». От елки и в ельнике мало толку, в гостиной ей вовсе цена пятак. Как надо использовать елку? Елку надо использовать так. Быль, ни замысла и ни вымысла, низко кланяюсь топору. Родилась, а точнее выросла, а еще точнее, все вынесла елка в нестроевом бору. Наконец-то до дела дожила, в штабеля по поленьям сложена. Всех потребностей удовлетворения, всех, еды и одежи кроме. Дровяное отопление, паровое отопление, это в мире опять потепление, в мире, стало быть, в доме. Я сижу с квитанцией Жакта, мне тепло, мне даже жарко. Мне теперь ни валка, ни колка, а какого еще рожна? Человеку нужна не елка, человеку палка нужна».
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о сборнике литературных пародий «Липовые аллеи», изданном 40 лет назад, в 1966 году. Авторами его были Лазарь Лазарев, Бенедикт Сорнов и Станислав Рассадин. Двое из них сегодня гости нашей московской студии. Лично я совершенно убеждена, что написать по-настоящему остроумную, смешную книгу гораздо сложнее, чем книгу серьезную, поэтому их гораздо меньше. К тому же юмор устаревает. Вот большинство моих сверстников говорит, что ни комедии Чарли Чаплина, ни «12 стульев» им особо смешными не кажутся. Мне, по правде сказать, тоже. А «Липовые аллеи» читайте сейчас очень смешно. Хотя многие писатели там спародированы и уже подзабыты. Одних не очень читают, но помнят, как Ираклия Андроникова, к примеру. Других широкая публика и не очень-то помнит. Я сама некоторых знаю только по этим пародиям. Для меня в детстве «Липовые аллеи» служили таким своеобразным учебником советской литературы.
Пародия на Ираклия Андроникова. Загадка РЖУ. На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная научная задача. Я готовил однотомник Лермонтова для воениздата, и мне было совершенно необходимо установить, сколько зубцов было на колесиках шпор у улан того кирасирского полка, в котором, по слухам, служил денщик Лермонтова, прежде чем судьба свела его с великим поэтом. Я разыскал правнука лермонтовского денщика, но и он не смог мне помочь. Я вконец отчаялся. Но когда я надевал в темный передний шубу, мой взгляд случайно упал на старую галошу, валявшуюся в углу. На ее подкладке я сумел разглядеть две потускневшие латунные буквы «МЛ» — Михаил Лермонтов, так и ударило меня. «Откуда у вас эта галоша?» — спросил я внезапно осипшим голосом у хозяина квартиры. «Да говорят, тут прежде поэт какой-то жил, от него и осталось», — словоохотливо пояснил он. Поэт, внезапная моя догадка подтверждалась. Оставалось теперь найти вторую галошу. Есть в Москве такой старичок, Гаврила Романович Коржавин. У него самая богатая коллекция галош в мире. Выслушав меня, Гаврила Романович спокойно подошел к одному из книжных шкафов, которыми была уставлена вся его квартира, отпер дверцу и достал вторую галошу. Ту самую, которую я искал. Я прямо чуть не захохотал от радости. Оставался пустяк. Нужно было подтвердить документами, что галоши принадлежали действительно Лермонтову. И тут меня, как всегда, выручили пионеры. Члены лермонтовского кружка 376-й школы надоумили меня «обратитесь в РЖУ». Девушка, сидевшая за стареньким канцелярским столом, лениво перелистала домовую книгу и равнодушно сказала: «Действительно, в этой квартире раньше проживал поэт». У меня ёкнуло сердце. «Михаил?» У меня задрожали руки. «Луконин». Обе галоши с грохотом выпали у меня из рук. Ну что ж, я ошибся. Пусть эти галоши не попадут в Лермонтовский музей, пусть они займут свое место на стендах музея советской литературы. Но и для лермонтоведения мои поиски не прошли бесследно. В науке нет бессмысленных исканий. Стало больше еще одной парой галош, о которой точно известно, что она не принадлежала Лермонтову. Тем, кто идет вслед за мной, будет легче. В этом тоже счастье исследователя.
Интересно спросить наших гостей, Лазаря Ильича Лазарева и Бенедикта Михайловича Сорнова, а как вам самим сейчас эта книга? Не хочется что-то переделать? Писатели, которых вы тогда пародировали, ведь менялись, писали нечто новое, и репутации их менялись, и судьбы складывались у кого как.
В ряде случаев мы угадали, и не хочется переделать, да. Кажется, что вот как оно есть, так
и так и пошло
остается,
развитие, да, этих писателей.
В некоторых случаях пародии кажутся слабенькими. У нас была пародия на Солженицына, например, Захар, на его рассказ «Захар Калита». Когда только-только всходила его звезда, но пародия оказалась слабенькой, а кроме того, автор проделал такую огромную эволюцию и, так сказать, так раскрылся, что, конечно, эту пародию сейчас, я думаю, если бы мы издавали книгу, мы бы включать не стали. Но, вы знаете, основной корпус, мне кажется, остался, нет, не устарел.
Пародия на Бориса Балтера «Хочу в детство». У нас в городе почему-то считалось, что наша крем-сода по газу стоит на втором месте в мире. Не знаю, кто входил в жюри этого конкурса, но и тогда, а теперь и подавно, я не сомневаюсь, что без жульничества тут не обошлось. Я твердо знал, что лучше нашей крем-соды нет и не может быть нигде. Впрочем, теперь такой крем-соды нет и в нашем городе. Я рос над Розовым морем в городе моего детства, воздух которого был напоен смешанным запахом йода, тамариска, вяленой скумбрии и одеколона «Красная маска». До 15 лет я ходил по городу в пионерском галстуке. Когда я вступил в комсомол, мама сказала мне: «Боря, ты уже большой, неудобно. Надевай плавки, когда выходишь в город». Насчет того, что неудобно, мама, по-моему, сильно преувеличивала. Она вообще любила одеваться. Даже в самую сильную жару она носила буденовский шлем, носки канареечного цвета и кожаную куртку, крест-накрест перепоясанную пулеметными лентами. Мама была единственным человеком в нашем городе, которого мы уважали. Остальное население мы делили на курортников и жестянщиков. Курортников мы презирали, а жестянщиков ненавидели. Мы не читали Канта и Конта, но твердо знали, что они контра. Мы не сомневались в этом так же, как и в том, что наша крем-сода лучшая в мире. Сейчас я уже не молодой человек. Мне 84 года, у меня радикулит и вставная челюсть. За свою жизнь я многое перенес. Вместо галстука я носил тяжелые солдатские штаны. Вместо крем-соды я стал употреблять одеколон «Красная маска», а когда его перестали выпускать, мне пришлось довольствоваться шипром. Это все в память о тебе, мой родной город. Я бы мог родиться и в другом городе, но по теории вероятности родился в этом. Не все в городе моего детства было так лучезарно, но по теории относительности я помню только хорошее. Почему? Наверное, потому что и за хорошее, и за плохое я заплатил по закону стоимости.
А продолжить «Липовые аллеи» никогда не хотелось? В литературе же новые имена появлялись.
Да, вы знаете, не только хотелось, но мы это сделали. Тогда же, в конце 60-х, сочинили целую книгу новых пародий. Некоторые из этой новой книги пародий были напечатаны. Но книга так и не вышла в свет. Мы ее отдали в издательство «Советский писатель». Там два очень тогдашних крупных авторитета, такой Аркадий Васильев, секретарь парткома Союза писателей, написал положительную рецензию, Сергей Владимирович Михалков. Но ничего не помогло. Отчасти, конечно, это было связано с тем, что многие наши объекты наших пародий, да, многие авторы, они уже стали неупоминаемыми. Войнович, Аксенов, Виктор Некрасов, да, тот же Солженицын. Да. Понимаете, они уже, кто все, стал эмигрантом, да, кто стал диссидентом, Владимир Максимов, там, главным редактором журнала «Континент». Какая тут могла быть выйти книга пародий? Тогдашняя, значит, главный редактор советского писателя Карпова, такая была дама, церберша такая, знаете, ее трясло при упоминании о наших пародиях, так что книга так и не вышла. Но вот, хоть она и не вышла, мне из нее хотелось бы кое-что почитать. Этот цикл представляет собой пародии на всех тогдашних более или менее ярких советских поэтов с эпиграфами из Пушкина. Ну вот я прочту пародию на Солоухина, на Владимира Солоухина. Он писал тогда такими верлибрами. Ну вот, значит, из Пушкина эпиграф: «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Это Пушкин. А вот Солоухин: «Когда б любовь мне солнце с неба стерла, что были дни туманнее и мрачней, хватило б силы взять ее за горло и задушить, и не писать о ней». Солоухин «И так любовь». А дальше следует пародия. «Опять любовь! Ну как не надоело, из века в век долдонят нам одно. Любовь, любовь, как будто мало дела, и без нее эпохой нам дано. Но, конечно, я не супротив народных празднеств бракосочетания. Я сам готов участие в них принять. Я б наших смирных мирных поселян в веселое изгонял бы хороводы, пусть судари-сударыни попляшут обильный свой, используя досуг. Я не противник деторождения, готов признать, что и оно не вредно. Но справедливо ли, что человек вершина мироздания носит в чреве свой плод? Онтогенез, филогенез, мутации, диплоид, хромосомы и прочие нерусские понятия. К чему нам это? Ясно, ни к чему. Сколь проще размножаться почкованием, по-нашему сказать, вегетативно. Какой тогда получим мы прибыток, сколь много сил и денег сбережем? Любовь, любовь. Скажите-ка на милость, она ведь не основа бытия, и чтоб как можно долее продлилась общественно активна жизнь моя, чтобы любовь, как пиво или водка, мне стать не смела поперек пути, я б взял ее, сударыню, за глотку и придушил. Господь меня прости. Вот пародия на Леонида Мартынова, одна, как мне кажется, из самых удачных наших пародий. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной». Это Пушкин. А пародия называется «Слыхали львы». Композитор по имени Григ и поэт по фамилии Фруг напевали «Любовь — это рок», то есть мрак и сплетение рук. А известный бритер Бержерак, гудериант, вопивоха, игрок, утверждал, что любовь — это грог, преферанс, карамболи, трик-трак, пара шпаг и взведенный курок, секундант, возглашающий брек, и соперник, что делает брык. Так решил, и на некий дурак заявил, что любовь — просто трюк, за которым последует брак. Тихий брек и семейственный круг. Но он был никудышный пророк, ведь любовь не домашний порог, не пирога, не сладкий урюк, и не пара отглаженных брюк, львиный рык, а не ламповый крюк. О, глотатели книжного праха, обладатели нежного слуха, вам, привыкшим шушукаться тихо, сообщаю я тайну успеха. Вы слыхали? Любовь — это крик, что в груди зарождается глухо, и, не слушая аха и оха, над вселенной разносит лихо, и, быть может, не так уже плохо, если даже глухая старуха вдруг получит от громкого эха воспаление среднего уха. Очевидно, такая эпоха.
Для меня в силу возраста 60-е легенды. Объясните, почему именно тогда получилось шутить так искрометно? Почему тут же Гайдай позднее уже не снимал таких смешных комедий? Я уже не говорю, например, о братьях Стругацких, у которых такие светлые, остроумные ранние вещи и такие мрачные поздние. Что случилось?
Вы знаете, я думаю, случилось следующее. После 30-летнего мертвого, безжизненной коллизии вот этой с мрачного сталинского 30-летия, в союзе писателей, который был замкнут на 16 запоров, никаких новых писателей не появлялось, все уже вдруг открылась какая-то щель, и в нее проникла целая плеяда свежих молодых литературных дарований, и вообще в воздухе появилось вот что-то свежее, что оттепель. Да. Вот это вот этот весенний ветер, вот этот свежий воздух, он, конечно, создал предпосылки именно вот для, и потом, и для расцвета, да, поэзии, и для расцвета сатиры и юмора.
И такая главная проблема была, потому что душили литературу и вообще искусство как искусство. Чем мы занимались? Это утверждение гамбургского счета.
Да, и разрушение вот этих сталинских мертвых стереотипов, понимаете, когда корифеями литературы числились Бабаевский какой-нибудь с его этим самым кавалером Золотой звезды, стихи мертвые, мертворожденные, эту прозу вообще, так сказать, железобетонную, несъедобную совершенно. Ну и было над чем смеяться, над чем издеваться, над чем глумиться. Был объект для сатиры.
Наверное, все же первое условие, чтобы рождались удачные, яркие литературные пародии, это читающая публика. когда литература в центре общественной жизни, могут появиться и Козьма Прутков, и Парнас Дыбом, и Липовые аллеи. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали писатели Лазарь Лазарев и Бенедикт Царнов. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. Вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельман. Программа «Дорога свободы» – это главный политический